эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который мы проведем вместе с белорусским гуннером Андреем, который известен на блоге под ником Скитян. Андрей, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Приветствую всех слушателей.
Андрей, вот три матча прошло. Дортмунд, Астон Вилла и Саутгемптон. Есть ли что-нибудь общее в этих матчах, по-вашему?
Кстати, у двух матчей что-то общее есть. Мы их проиграли. Один выпадает.
Не, ну я имею в виду не по результату, а по смыслу. По игре, потому как команда выглядела на поле.
Знаете, нет, вот я каких-то сильных схожестей не нахожу, потому что менялась схема, если говорить про игру Кубка Лиги, собственно, состав был совершенно другой.
Ну, не совершенно уж прямо он такой был. Я вообще удивился составу, который был выпущен Саутгемптоном, потому что впервые, я не помню за сколько лет, я увидел, что слово «ротация» — это не пустой звук. Ротация у Венгера всегда была: 10 человек убрал, 10 новых поставил, потерял очки, поехали дальше. А тут все-таки была выставлена часть игроков, которые могут быть легко отнесены к первому составу, да?
Ну да, не было откровенного состава резерва. Но, в общем-то, мое впечатление в последней игре, то, что ротация была достаточно механическая. То есть те люди, которые в матче с Астон Виллой не играли, они получили свой шанс. И те люди, которые не играли с Астон Виллой, получили свой шанс. Ну, если говорить про оборону, то, ну, в общем-то, ожидаемо, учитывая наши проблемы, наш недобор игроков, то, что выпущены были ребята из резерва. Я, если честно, даже удивился тому, что Чемберс сыграл. Я думал, что и его заменит кто-нибудь из второй команды. Ну и, честно говоря, такое общее впечатление, что вот сам этот матч показал так явно, как мы провели трансферную кампанию. Потому что в моем понимании, ну, слева я допускаю, с учетом того, что травмирован Монреаль, только после травмы гипс, в общем-то, как такой бэкап выпустить Кокелина не по позиции, ну, возможно было. Но в центре, я считаю, должен был играть Вермалин, которого нельзя было отпускать, и, ну, условный Сол Кэмпбелл второго прихода в наш клуб. Какой-то опытный защитник, ну, который может в таких матчах не испортить картину.
Ну, кто-то из пары Мертезакера Кафельны, да?
Ну, или они должны были играть, либо должен был у нас быть человек, который может сыграть в такой игре. Потому что из всей четверки обсуждать можно только Чемберса. Потому что про остальных ребят можно сказать просто, что они не готовы. Они не готовы играть против...
Не согласен.
Крепких команд.
Не согласен. Вообще не согласен. Значит, Белерин на сегодняшний день выглядит лучше, чем Дебюши. Я видел его в двух играх, вот в этой и в Дортмунде. Значит, человек не сделал вообще ни одной ошибки, вот прямой. У него там были чуть-чуть позиционные, конечно, ляпы, но он выглядит лучше, чем Дебюши, и он на голову выше Чамберса справа. На голову просто выше. Чамберс косячит всюду, где он играет. И потому что я вот за две игры, я понимаю, две игры — это мало, потому что я вижу, я считаю, что он должен выйти в основе против Тоттенхэма, и более того, Дебюши все равно до Нового года не будет. Я думаю, что если ему дать возможность, я про это не знаю, может, он характером, конечно, не очень крепкий парень, но если он с характером и уцепится за этот шанс, у него вообще есть все данные для того, чтобы не пустить Дебюши обратно в основу. Я тоже понимаю, что бы ни случилось, и как бы Белерин три месяца не играл, если вдруг он будет играть, то все равно выздоровеет Дебюши, и Белерин будет посажен. Нет сомнений у меня в этом. Но принципиально говоря, это игрок, который способен играть справа сегодня. Сегодня. Не самые, в общем, простые две игры он сыграл. с Саутгемптоном и в Дортмунде уж тем более. Поэтому мне кажется, что он-то как раз готов играть.
Ну, честно скажу, сложно мне согласиться с этим, потому что вот очень показательный для меня был эпизод в конце первого тайма, когда наконец-таки Беллерин подключился к атаке. Вот видно было, что да, он старался, он хотел что-то сделать, но вот не может, не может. Он уткнулся раз защитника, мяч от него отскочил второй раз. По игре с Боруссией он ошибался, вот то, что я помню. Но просто в тех эпизодах подвела реализация Боруссию. Там было несколько прорывов как раз по правому нашему флангу. И ну, если бы забили, то у него была бы конкретная такая, знаете, ошибка, которая
Нет,
привела им на гол.
Не согласен я с этим. Над Беллерином играл Азил. Извините, ждать от Азила помощи в отработке в оборону, это смешно. Это надо было догадаться, конечно, поставить в линию в одну Беллерина с Азилом. А касательно игры его в атаке, он вчера голевой пас на Санчеса дал во втором тайме, когда Санчес в вратаря попал. Так что человек может дать пас хороший. У него очень хорошие задатки. Я еще раз говорю, его может подвести только характер, его лично подвести. Я думаю, что ему все равно не дадут шанса нормального. И будет до упора ставиться Дебюши или Чамберс направо. Но, тем не менее, если разговаривать о развитии молодежи, то вот просто в руках лежит материал, с которым можно и нужно работать, и который быстро впитывает, и который может развиться в нормального, отличного игрока, и он молодой. То есть надолго.
Возможно. Ну, с чем я точно соглашусь, то, конечно, шанс он не получит. Будет то же самое, как было с
Дженкинсоном.
Дженкинсом, да, когда после травмы Санье, как бы он ни играл.
Да, все равно известно, да, что да. Санья, как только он может ходить, сразу Дженкинсон садится на лавку. Но Беллерин получше Дженкинсона. Вот что. Беллерин менее аварийный, и у него такой характер более спокойный. То есть он не будет косячить на психе просто от волнения. Я не знаю, с чем это связано. Я думаю, все равно все это связано с характером. И, в общем, короче говоря, это парень, который заслуживает шанса, большого шанса, прямо начиная с игры с Тоттенхэмом. Поставит его с Тоттенхэмом, Вингер?
Я думаю, что будет играть Каллум. Будет
да,
играть
я Чемберс. Думаю, да.
Почти гарантированно.
А Чамберс косячный, и я полагаю, что то, что вот я вижу Чамберса, сколько уже там, месяц там, больше. И то, что я видел в прошлом году его в Саутгемптоне, так вот, его, может быть, можно было и купить, да, потому что он перспективный парень, и, возможно, он обучаем, но все свои косяки он должен исполнять в Саутгемптоне или где-то в другом месте в аренде. А играть у нас, на уровне команды, которая претендует, условно говоря, должна претендовать на титул, он не должен. Он и вчера косячил, играя в центре обороны. Помните, там выход один на один был в первом тайме из-за того, что он выдернулся на игрока неправильно. То есть он в каждой игре косячит там один-два раза. Я понимаю, да, что они должны косячить, молодые, но не в каждой игре. А если не косячат в каждой игре, значит, им нужна игровая практика где-то на стороне.
Знаете, мне кажется, что ему еще не на пользу идет отсутствие какой-то явной позиции. Все эти разговоры об универсальности, о том, что Чемберс может сыграть и в опорной зоне, и в центре, и справа обороны, они приводят к тому, что у человека нету какой-то четкой позиции, обучение его проходит хуже, он постоянно должен как-то перестраиваться, потому что все-таки существует и с тактической точки зрения, и вообще просто по-игротски отличается игра на разных позициях. И мне кажется, если бы он постоянно играл справа, он мог бы уже к этому моменту показать какой-то результат, который, в частности, вас бы мог убедить, что он может у нас играть. Ну, с одним я точно согласен, что оба наших молодых правых защитников лучше, чем Дебюши. Вот, конечно, никто травму ему не желал, Вот. Но, возможно, это даже на пользу, то, что там будет играть кто-то другой. Ну, к сожалению, скорее всего, недолго.
Значит, я думаю, что Чамберс у нас играть не должен ни на какой позиции. Еще раз. Потому что ему нужно вырасти не у нас. То есть у него есть пробелы, которые он, возможно, исправит постоянной игрой. Но судя по тому, что он в Саутгемптоне сыграл немало в прошлом году игр, а уровень его ошибок, ну, точнее, удельный вес его ошибок за игру примерно такой же, как и был в Саутгемптоне, и критичных ошибок, которые приводят к голевым моментам, то я вообще не уверен в том, что он способен развиться в надежного защитника. Но это точно нужно делать не за счет Арсенала. Вот точно так же, как Касселны не мог играть в Арсенале и не должен был. Не должен был. Он не должен был развиваться в Арсенале за счет проигрыша Кубка Лиги и кучи других матчей, где он порол. Он сейчас, конечно, прибавил, но тем не менее он остается косячным. Просто у него удельный вес косяков стал гораздо меньше. Он косячит там условно 3-4 матча в год. А Чамберс косячит в каждом. У него в каждом есть ошибки. Причем такие глазу видные, ладно, там, я не беру там ошибку, чуть с позиции ошибся, еще что, с принятием решения ошибки. Вот что самое страшное, что когда дернуть вперед, когда не дернуть, когда надо лезть в подкат, а в подкат надо лезть, когда ты понимаешь, что тебя невозможно обыграть, а ты ошибаешься, несешься в подкат, тебя убирают просто, как во дворе. Поэтому там ошибки на уровне принятия решений, это самые плохие ошибки на самом деле.
Ну, одно можно сказать, что это точно не путь Арсенала Арсена. И, да учиться, учиться Чемберс будет так же, как и Кассельни, так же, как до этого учился Рэмзи.
Да, в этом нет сомнений. Это понятно, да, да, в этом нет сомнений. Как вам показался Джек Уилшер?
Два человека мне вчера крайне не понравились, вот даже я бы так сказал, расстроили. Это Джек Уилшер и Подольски. Что касается Уилшера, я считаю, что вот ему, как и Стерлингу, нужно походить к какому-то соответствующему специалисту. Очень талантливый парень. Все есть, чтобы стать звездой мирового масштаба, вырасти уж в Лэмпорта или Джерарда, так точно. Но я не понимаю, что у него творится в голове. Человек посажен на лавку в игре, в которой команда выигрывает 3-0. Казалось бы, ну, нужно выйти на поле и умереть. Нужно выйти и умереть, показать тренеру, что тренер, ты не прав, я должен играть, я вот покажу. Он выходит, ну и ну, я не скажу, что отбывает номер, но это совершенно не уровень Джека. Эпизод со вторым голом Саутгемптона не доработал, не добежал, пригнулся. Был эпизод, когда выкатили ему мяч, нужно было рвать сетку, еле приложился прямо в руки вратарю. Несколько раз убегали в перспективные атаки, пас в защитника. Не понимаю, просто не понимаю, что с парнем творится.
Послушайте, давайте мы чуть назад отойдем, чуть-чуть совсем. Кто лучше был в матче Ман-Сити с Ман-Сити, Уилшер или Рамзи?
Уилшер.
В матче с Боруссией?
Ох, такой матч...
Ну, я понимаю, ну...
Да, сложно сказать.
Но был он хуже Рамзи?
Мне кажется, одинаково.
Одинаково. И мне кажется, одинаково плохо они играли. Вопрос, да. А почему с Астон Виллой играл Рамзи, а не Уилшер?
Ну да, это проблема Арсенала, что сложно найти какую-то связь между текущей игрой.
Совершенно верно. Между твоим выступлением и твоим местом в основе связи нет. Нет. То есть ты как не бейся, если тренер считает, что Рамзи будет играть вперед Уилшера, на этом все. Ты ничего с этим не сделаешь. Вы не считаете, что это влияет вообще просто на психологию игроков? Что ни делай, как ни играй, меритократии в команде нет, есть фаворитизм. И если тебя уже Рамзи предпочли уже тебе, да, и он считается, что он первый выбор, а ты второй, ну, только если вдруг вам всем место есть на поле, да, тогда вы играете вместе, то это все, то человеку тяжело с этим смириться, тем более, что он знает, что это так, он видел это многократно в команде, что это так, что Дженкинсон отлично играл, отлично, но как только фаворит выздоровел, Дженкинсон тут же сел на лавку. За что Уилшер посажен со Астон Виллой на лавку и выпущен в Кубке Лиги с Саутгемптоном, это же демонстрация прямая, да? То есть в важном матче я выпущу Рамзи, а в неважном для меня я выпущу тебя. Я думаю, что это очень сильное влияние оказывает, на самом деле. Если люди думают о своей карьере, а не думают о своем контракте. Потому что если ты играешь за деньги, то тебе, по большому счету, это все равно. Где играть? Тебе нужно отрабатывать контракт, да и все. А если тебе нужно расти, то тебе это не все равно. Если у тебя есть амбиции спортивные, то тебе это не все равно. А я думаю, что у Джека есть спортивные амбиции. Если он с Полом Скоулзом вступил не в перепалку, там, а в дискуссию, что «помоги мне, Скоулз, да, как мне лучше вырасти, расскажи». Так это все говорит о том, что Джек гниет все равно. То есть он в этой команде нашей он гниет. А при этом он способный игрок, талантливый.
Речь во многом и об этом, что понятно, понятно, почему он не играл с Астон Виллой. Понятно, что нету прямой связи. Но так или иначе, просто
да
ты получаешь хотя бы болельщикам показать.
Так
можно,
а что вчера он не показал? Я, честно, у меня не осталось от него прямо впечатление, что он не хотел играть вчера. Такого у меня не осталось. То, что играл он плохо, это да. Вот от Подольски у меня скорее осталось, что... Ну, Подольски-то все понятно, да, что с ним?
Итальянская забастовка, я
да,
это так...
Да, абсолютно. Абсолютно.
Потому что он совершенно без огонька играл. При том, что буквально недавно читал интервью с заявлением о желании выгрызать место в основе, но с такой игрой я просто не понимаю, тут, о чем можно идти речь. Игрок выпадал из игры, терялся на поле. Потом, когда его партнеры все-таки находили какое-то невразумительное действие, ну, в общем, можно констатировать, что путь Аршавина начинается.
Ну, да, и есть схожие моменты. Да. Потому что Подольский был в Кёльне первым парнем на деревне.
Да-да-да.
Вот он там был, его носили на руках, так же, как Аршавина в «Зените», да? Сюда он приехал, он первый сезон сыграл очень прилично. Он там забил 15 плюс 10, по-моему, ассистов. Ну, что-то типа того. Я просто помню, что я ждал от него этого, и он это показал. То есть, после этого он все равно перестал восприниматься тренером как игрок основного состава. Вот, и дальше все, да, это чистый путь Аршавина. Сейчас у него итальянская забастовка. Я не знаю, была ли у Аршавина итальянская забастовка, но тоже может быть. Вот, а сейчас это совершенно, да, очевидно, и, в общем, как бы это сказать так, помягче. Причины, по которым игрок сгнаивается просто, мне совершенно непонятны. Потому что игрок способный приносить пользу команде. Так изволь сделать так, чтобы он приносил эту пользу команде.
Ну, возможно, причина вся та же. Человек видит, что от уровня игры... уровня перформанса абсолютно не зависит наличие места в основе. Ну, а дальше...
Нет, ну, это безусловно, но Подольский еще сам по себе капризный. И я понимаю, что тут часть вины лежит на нем. Я уверен, что и на Вилшере лежит часть вины за то, как он развивается. Но главная вина лежит на том, кто его развивает. Потому что тебя научит хороший учитель, а плохой не научит. И все, какой бы ты ни был, плохой тебя все равно не научит.
То же самое было с Аршавиным. По-моему, вот ровно-ровно то же самое. И та же ситуация. Тоже со временем просто было видно, что человек точно так на все это смирился с этим и перестал даже стараться. Мне кажется, это какой-то вот такой же у нас синдром. Арсеналовский начался. Ну, его можно так по первому человеку и называть. Я его так и именую. Синдром Аршавина. Ну, и я думаю, что все закончится точно так же.
Ну, то есть
Представить.
уходом
Да, да,
практически, да?
да. И, возможно, точно так же просто свободным агентом. Даже разменять его на трансферном рынке на кого-то не получится.
Ну, кто еще вчера плохо сыграл с Саутгемптоном, по-вашему? У меня есть сразу кандидат на третий номер.
Ну, я не знаю, будем ли мы говорить про Диаби. Честно говоря, не очень хочется.
А что про Диаби говорить? С Диабитов все ясно давно.
Тут можно анекдоты какие-нибудь только порассказывать,
да,
наши такие.
То есть обсуждать его всерьез – это бессмысленная история. Это, я думаю, что он, что Санаго примерно. Он, кстати, получше, чем Санаго выглядит.
Ну, пару раз он своими габаритами отгрыз мяч. Несколько раз исполнил в опорной зоне Рэмзи. Вот, ну, в общем, да, это такой уже вполне понятный рок наш арсенальский. Я не уверен, знаете, когда его...
Я бы сказал, это не рок, это ноша.
Да, ноша. Когда его заменили, да еще заменили на Касорлу, я так подумал, а уж не бережет ли Венгер его для матча с Тоттенхэмом, чтобы он физически был посвежее?
Ну, это можно исключать, разве?
Кстати, Иван, вы не знаете, что с Фламини? Почему, например, Фламини не играл в опорной зоне в этот матч? Разве он травмирован?
Я вчера с Ингером выпивал, но забыл задать ему этот вопрос.
Да, и в заявке со Астон Виллой его тоже не было. Очень непонятная ситуация.
Фламини ровно попал в опалу с января месяца. Я не знаю, по каким причинам. Может быть, потому что была эта история с рукавами, да, что он там играл. Не в те,
но
не...
это было,
но это
очень...
было ровно в конце 2013 года. После этого плавно он попал, он играл, да, после этого, но он плавно попал в опалу. Я еще хочу сказать, что сейчас он вообще никакой. То, что он исполнил с Ман-Сити в этом первом голе, так это просто из ряда вон.
Ну, рукава были, по-моему, в начале сезона. Ну, возможно, да, у Венгера...
Не-не, они были там к зиме,
к
Боксинг-дэю ближе, когда холода начались. Значит, да кто третий-то из отличившихся в кавычках вчера?
Не самый лучший свой матч, конечно, сыграл Росицкий. Пенальти привез. И, в общем-то,
да.
Я очень хорошо отношусь к Томашу. Он может сыграть гораздо лучше. Не хочется думать, что он уже начинает серьезно сдавать.
Вы знаете, что удивительно? Я смотрел игру Чехия-Голландия полностью. Росицкий лучший на поле там был. Лучший просто. То есть я смотрел на него и думал, а как такой игрок у нас не играет в основе, непонятно. Поэтому дело не в Росицком, а дело в отношении, которое к нему существует в арсенале. Потому что в сборной Чехии он летал просто. А вчера, да, то есть он, в общем, как вы так сказать, я его вообще таким не помню. Бесполезным впереди, привезшим голову из ничего сзади. Просто честно не помню. Пытался вспомнить, не смог. Номер 4 кто? Ну, я поставлю...
Чека я уже называл.
Нет, я поставлю вратаря.
А, да, знаете...
Извините, пустить этот гол, это... Не каждый Фабьянский на это способен.
Да. Совершенно забыл я про спину. Наконец-то смогли мы его посмотреть. Да, хотел я сказать о том, что Счастный может спать спокойно,
да,
по-прежнему
да.
Выносить мяч низом через центр на опорников соперников. Бояться нечего ему, абсолютно.
Да.
Нечего. Место его гарантировано, конечно, Аспина, мягко говоря, расстроил.
Я с вами согласен по Аспине. Другое дело, что все-таки одного матча недостаточно. Но если судить по одному матчу, то да, Войцех может спать спокойно, тут нет сомнений.
Собственно, непонятно, где он еще сможет сыграть. До Кубка Англии, я думаю, он дальше будет сидеть.
Ну, я в целом придерживаюсь мысли, что хорошо, что есть вратарь номер один, и что не нужно иметь двух вратарей, которые играют через матч, что нужно иметь одного вратаря и одного запасного. Годится ли Аспина на роль запасного выйти, если уводится от травмы, а вчерашний матч показал, что нет. Но, может быть, вчерашний матч был исключением. Хотя гол меня убил просто. То есть сам весь этот сюжет, при котором он пропустил этот гол, я ничего не понял. Где он стоял? Почему он ушел от мяча? Обратно возвращался? Какая-то просто сюрреализм какой-то. Ведь удар-то был не в девятку, а в него.
Да, он прямо над ним пролетел.
Да.
И, ну, там, конечно, да, был хороший плотный удар, немножко по дуге, но так или иначе...
Нет, хорошо, ты обязан его
профессиональный
убрать.
Вратарь, конечно, он должен его брать. Тут вообще не о чем разговаривать. Это такой, да, хаулер в стиле Фабианский.
Да, абсолютно. Ну, кого мы шестым назовем?
Ну, мы так уже весь по всему составу прошли.
Я назвал бы Котлена, который еще раз нам показал, что Лорьян – это даже не Кубок Английской Лиги первый раунд. Ничему в Лорьяне не научишься.
Ну, я всю нашу линию назвал в самом начале, и я продолжаю настаивать на том, что не готовы ребята, в том числе и Коклин. Тем более он играл, ну, не на своей позиции. Я, насколько помню его выступление, обычно он в опорной выходил. Я явно заметил в его действиях, что он старался практически не ходить вперед, чтобы минимально накосячить сзади и не оставить свою зону.
Но тем не менее, умудрялся.
Да. Что справа, что слева на нас набегали так интенсивно. И я думаю, что еще и пару раз нас просто простили, опять же. И все эти ошибки, они остались просто нерезультативными.
Седьмым кого назовем?
Ну, центральный наш, этот второй.
Да, Хейден.
Хейден. Запомнился он, конечно, своими попытками подключиться в атаку. Бессмысленными.
Ну, в общем, это не главная функция центрального защитника, правда? Да. Мне больше всего запомнилось, как Грациано Пелле после подачи углового бил в упор там с 7 метров, а Хейден даже не выпрыгнул.
Ну, они...
Выше ворот пролетел, слава богу, там.
Они просто парни молодые, им не хватает, мне кажется, даже вот физики, чтобы наверху достойно побороться, чтобы устоять на ногах, чтобы на позиции свою стоять, чтобы выбить. Собственно, поэтому я говорил, что зона центрального защитника или позиция центрального защитника – это не то место, где молодые могут наигрываться или как-то вот закрыть зону, которую могут человек без опыта и, ну, самое главное, молодой. Их просто там с легкостью затоптали, где-то оттолкнули, где-то продавили. Не готовы, Иван. Я настаиваю, что они не готовы еще играть в таких играх. Если я думаю, что было у нас кому играть, и Вермалин, и просто какой-нибудь опытный защитник. Да даже Скилач, мне кажется, сыграл бы лучше. Уж простите меня, пожалуйста.
Хорошо. Как вам Кэмпбелл?
Мне понравился Кэмпбелл. Я честно скажу, я не понимаю Венгера. Ну, собственно, это не единственный момент, в котором я не понимаю. Парень старался. Где-то не хватало ему еще вот понимания партнеров. Не хватает где-то, возможно, каких-то футбольных моментов. Но в нескольких эпизодах он очень хорошо вывел партнеров на удар. Где-то обыгрался неплохо, старался. Бегал с фланга на фланг, открывался. Когда его заменили, я этого не понял. Я считаю, что в том эпизоде нужно было менять Подольски. Вот. Я не знаю, может, конечно, у него что-то с физикой, и он не может еще отбегать. Ну, хотя он же за Олимпиакос бегал все матчи, играл нормально. В моем понимании, это второй после Санчеса светлое пятно.
Да. То есть мы говорим о том, что матч с Саутгемптоном проигран заслуженно по игре. Понятно, что у Саутгемптона было больше моментов просто, и он мог решить эту игру, не дожидаясь там конца вот счета 2-1. Но Арсенала даже и навала-то не было толком никакого. Но в первую очередь потому, что просто очень слабо сыграли игроки Арсенала. Даже дело не столько в составе уже в самом, сколько в том, что даже те, кто мог бы в этом составе сыграть прилично, сыграли плохо. И два человека, я с вами согласен, которым нет претензий, это Санчес и Кэмпбелл. Ну, Кэмпбеллу играть надо. Его тоже невозможно так выпустить один раз и ждать от него там феерии. А так, понятно, что парень с задатками и может. Да, собственно, мы это давно знаем. Если человек в Лиге Чемпионов в плей-офф забивает голы в ворота Манчестер Юнайтед, то что тут говорить-то долго? Тем не менее, его не выпускают. И картинка-то такая, что Арсенал проиграл Саутгемптону не потому, что он выпустил тот состав, который он выпустил, а потому что этот состав сыграл плохо. И мне кажется, что все это объединяет матч в Дортмунде, матч в Бирмингеме и матч на Кубок Лиги с Саутгемптоном. Матч в Бирмингеме Арсенал выиграл за 2 минуты. До первого гола Арсенал был никакой, и преимущество было у Астон Виллы. После третьего гола играть прекратили все. Но есть такой нюанс, который я, честно говоря, не знал глубоко. Значит, у Астон Виллу поразил вирус.
Да, я слышал.
Да, я тоже слышал, решил, что это отмазка. Но оказалось, что, например, Ваймана заменили после первого тайма, а Вайман это лучший бомбардир их на всякий случай на этот день был, потому что он ходить уже не мог. Агбон Лахор за всю игру вперед сделал одну передачу. Одну. То есть у них, во-первых, не было полного состава из-за этого вируса, и они еще играли наполовину больные. Поэтому вся история о том, что Арсенал их там порвал, она завязана, ну, естественно, на класс Кэмпбелла, Велбека и Азила, но дальше-то она завязана на то, что Астон Вилла была разобранная в этот день конкретный, по причинам вообще не футбольным. И этот результат 3-0 не должен никого обманывать, потому что Арсенал играл эту игру плохо. Он играл ее так же плохо, как в Эвертоне, как в Лестере, как в Дортмунде. Все было то же самое. Картинка. Сменились игроки на матч с Саутгемптоном в большей части, но картинка осталась прежней. Арсенал играл плохо для домашней игры. Поэтому я думаю, что Арсенал вообще не в форме сейчас. Вся команда в целом, кого не выставляй, Арсенал не в форме. Более-менее приличная игра с Ман-Сити, с нашей точки зрения, да, эмоциональная, она, тем не менее, по факту-то была с большим моментом у Ман-Сити, с большим количеством моментов, и победу упустил не Арсенал, как можно подумать, глядя на табло, а победу-то упустил в этой игре Ман-Сити. В добавленное время было 300% просто возможности. То есть Арсенал находится явно в плохой форме.
А когда он был в хорошей форме, Арсенал, в этом сезоне?
Не был вообще ни разу. В этом сезоне не был ни разу.
К сожалению, да.
То есть сравнить с прошлогодней формой этого же периода вообще невозможно. Ну, там, понятно, была эмоциональная история. Но однозначно видно, что команда сдала. Просто сдала. Я не знаю, как там с физикой, хотя есть подозрение, что и с физикой все неладно. С другой стороны, опять же, Азила поставили на место, на свое место, да, с Астон Виллой. Вы знаете, что он больше всех в команде пробежал в результате?
В этом
матче пробежал больше всех Азил, которого там складывают, что у него работоспособности нет, что он такой-сякой. У него все есть, если он играет на своем месте.
Ну, то, что он старался, это было видно. Он бегал из центра на фланг, пытался прессинговать, да, это да, было да. видно. Да. Ну, это лишний раз говорит, что у Азила проблемы не футбольного характера. И то, что мы не можем из него извлечь максимум, это связано не с ним, а связано с тем, как его используют.
Да, безусловно.
В целом, я хочу сказать, что мое мнение, что вот эта схема, которую применили мы в Бирмингеме, по тому составу и по тому подбору исполнителей, которые у нас есть, она, мне кажется, наиболее подходящая. Конечно, скорее всего, в матчах с сильными командами нас будут разрывать.
Не факт. Потому... Не факт. Если мы ведь в Бирмингеме играли 4-4-1-1.
Да-да-да.
Вопрос играть против условного Челси 4-4-1-1 можно. Вопрос, кто будет вторыми четырьмя? Если это будет четыре фантазиста, грубо говоря, да, то тогда, конечно, нас разорвут. если это будет Вилшер, Рэмзи, Касорла, там, я не знаю, кто еще, и Чемберлен. Да, нас разорвут, в этом нет сомнений никаких. А если туда поставить Фламини, ну, у меня сразу просто на язык человек, которого нет, да, то есть нормальный опорник, качественный.
Да-да-да.
Вот, и двух вингеров, то тогда есть шансы ожидать какую-то борьбу вполне. Мы все понимаем, что да, в игре с Челси будет исполнено, но вопрос сейчас не про Челси, а про Тоттенхэм. Вот мы играем с Тоттенхэмом. Что вы думаете, как сложится эта игра?
Знаете, еще вчера я ни секунды не сомневался, что игра сложится так, как она должна сложиться. Но теперь даже затрудняюсь, потому что Тоттенхэм тоже явно не на пике формы, скажем так, мягко.
Мягко так.
Мягко. Вот. Но, не знаю, Иван, все-таки, мне кажется, должны мы Тоттенхэм обыграть, и обыграть легко, просто потому что это Тоттенхэм, это Эмирейтс. Если я не ошибаюсь, у нас были уже эпизоды, когда, собственно, в форму мы начинали входить именно с игр с Тоттенхэма. Я на это, честно скажу, надеюсь. Вот. Тоттенхэм пока не показал ничего. Не видно, что они избавляются от этого комплекса арсеналовского. И, скорее всего, нас ждет схожая игра, как Ливерпуль-Тоттенхэм. Что-то я ставил на счет 3-0.
То есть в какой бы форме ни находился Арсенал, в какой бы форме ни находился Тоттенхэм, кто бы ни играл за Арсенал, за Тоттенхэм в последнее время, наиболее ожидаемый результат матча на Эмиратс – это поражение Тоттенхэма.
Безусловно.
И связано это не столько с футбольными причинами, сколько с психологическими. Правильно я вас понимаю?
Скорее такой футбольный бэкграунд, который есть у команд. Вот. Ну и я скажу, что по форме тоже два клуба не в форме. Выиграть должен тот, который просто класснее.
Угу. Значит, я вам предложу сейчас два коэффициента одинаковых. Одинаковых. И скажу, что вот на хозяев одинаковые букмекеры считают их одинаковыми фаворитами. Ливерпуль против Эвертона и Арсенал против Тоттенхэма. Согласны ли вы с этим?
Да, почему бы нет?
Я не согласен.
Да, точно такая же ситуация. Я вот считаю, что тоже точно такая же ситуация. Тоже два клуба в одинаково плохой форме. Ну, тот, что обладает более подбором игроков более высокого класса, должен обыграть. Должен выиграть.
Я вчера смотрел эту команду против Мидлсбро частично, которая обладает более высоким подбором игроков. Они в основное время чуть не проиграли им просто. Ну, то есть Арсенал-то и проиграл, но Арсенал все-таки проиграл команде высшей лиги, и которая была в основном составе, и которая выше Арсенала находится в турнирной таблице на всякий случай. Но я не верю в то, что Ливерпуль вообще фаворит в матче против Эвертона. Вообще в это не верю даже. Потому что Ливерпуль в очевидном кризисе, причем в тренерском. И за счет чего там Ливерпуль должен быть фаворитом, я вообще не понимаю. А Арсенал-то фаворит очевиднейший, явный. И я бы сказал, что если продолжать эти аналогии, то на мой вкус Арсенал такой же фаворит против Тоттенхэма, как Манчестер Юнайтед против Вестхэма. То есть этот матч, который матч Арсенал-Тоттенхэм воскресный, у меня вообще не вызывает сомнений в результате. То есть вопрос только с каким счетом. Может быть нас... При том, что я помню, что мы играли тут 4-4, что мы проигрывали им дома 2-3, выигрывая 2-0. Я помню все эти игры. Но я расцениваю вот те игры как флюки, потому что по ходу пьесы этих игр было подавляющее наше преимущество. Просто по раздолбайству была упущена победа.
Ну, собственно, нечего добавить. Я тоже так считаю. И тоже помню вот эти несчастные случаи, и так я их и воспринимаю. Я думаю, что будет повторение прошлогодней игры. Ну и очень надеюсь, что реализация будет чуть повыше, и мы обыграем.
Хорошо. А дальше мы будем играть дома с Галатасараем. Что думаете?
Я думаю, что будет примерно схожий сюжет. Если мы обыгрываем Тоттенхэм, наконец-то можно будет рассчитывать на какой-то подъем в команде. Родной стадион, свои болельщики, какая-нибудь победа, 2-0, 3-1. В конце концов, когда-то форму мы же должны набирать, показывать игру. Почему бы не начать с этих двух игр?
Ну, такая логика сомнительная. Для меня логика в том... Я вообще думал, что Галатасарай будет проблемной командой, тем более, что у нас есть недавняя практика проигрыша ему на Emirates Cup такая нехорошая. То есть они точно опытная команда и точно не боятся стадиона. Это не Бешикташ. У меня первая логика такая, что Галатасарай это круче, чем Бешикташ. А с Бешикташем у нас были явные проблемы. И, в общем, Арсенал, наверное, фаворит против Галатасарая, но такой уж совершенно другой, чем против Тоттенхэма. Но единственное, что это результат первого матча Галатасарая с Андерлехтом дома. Вымученная ничья на 93-й минуте, она наводит на мысль, что не все там в Галатасарае в порядке. И, возможно, подчеркиваю, возможно, Арсеналу будет попроще, чем я думаю. Но в любом случае, ничья в этой игре, она драматическим образом может сказаться на перспективах выхода из группы вообще.
Ну, конечно.
Потому что последний матч в группе как раз в Турции. Вот. И, в общем, потерять 5 очков в первых 6 играх, это, как это сказать, мягко. Не лучший старт.
Знаете, Иван, все-таки то, что Галатасарай участвовал в Emirates Cup, это не совсем правильная аналогия, потому что даже вот по вчерашней игре можно было видеть, насколько заряженность стадиона в премьер-лиге или в Лиге чемпионов она отличается. Отличается от того, что в Кубке Лиги или на каком-то товарищеском домашнем турнире. И мне кажется, это тоже должно сыграть и добавить какого-то импульса. Поэтому я не разделяю этого пессимизма.
Да я не то, что я даже в пессимизме. Я скорее к тому, что, будет сложнее игра просто, чем с Тоттенхэмом. Вот к этому я. Что сама игра будет сложнее, чем с Тоттенхэмом. И все.
С турками редко получаются просто игры.
Ну, с Фенербахче уж игра была вообще без проблем.
Фенербахче, да. Это скорее тоже был такой.
Ну и сказать, что с Бешикташем прямо был завал, тоже нельзя. Там Арсенал был в плохой форме просто, да. И пребывает в ней. Но сказать, что там прямо уж такая тяжесть была, нет. А с Галатасараем, да, я думаю, будут проблемы. Знаете, что такое Галатасарай, да? Галатский дворец.
Да-да-да, я читал.
Да, галатский он, потому что Галата – это молоко, и там были молочные пастбища в этом районе. То есть такое название Галатасарая, расшифровка совершенно другая. То есть кажется одно, когда слышишь Галатасарай, да, на самом деле все совершенно другое. Так что он не такой страшный Галатасарай.
Да, перевод ожидается какой-то более брутальный.
Да, 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 да. Да, голые в сарае, да, типа.
Ну да, что-то такое. Или что-нибудь такое. Жестокие, неуступчивые.
Да, да.
Нет. Пощадные.
Нет. Ну хорошо, Андрей, то есть вы считаете две победы, 3-0 и 2-0, правильно я понял, да? Вторая будет примерно.
Да.
Или 3-0 и 3-0.
Скажем так, сердцем я однозначно ожидаю такие результаты. В общем-то, исходя из уровня соперников, то, что это где будут домашние игры, и то, что мы будем играть оптимальным составом, в общем-то, меня настраивает на то, что мы должны побеждать.
Последний вопрос. Забьет Уэлбек Тоттенхэму?
Очень бы хотелось.
Ну, это
очень
понятно. Вопрос не ставился, хотелось бы или нет. Вопрос ставился, забьет или нет.
Знаете, мне кажется, что скорее забьет Санчес. Если его, конечно, выпустят. А мне бы очень хотелось, чтобы его выпустили. И я считаю, что он должен играть. И если мы будем играть по той же схеме, как с Бирмингемом, то я думаю, что должен Окс уступить ему место. Потому что мариновать такого игрока, да еще который сейчас, в общем-то, из всего нашего состава находится в лучшей форме, это просто кощунственно. Хотя я совершенно не удивлюсь, если он опять сядет.
Отдохнуть после матча.
Да, да, отдохнуть, да. В общем, я думаю, что...
Что Уэлбек не забьет, я понял.
Да, я очень, очень желаю, потому что вот пока...
Не убеждает он вас.
Не убеждает.
Да, я понял. Ну, хорошо. Андрей, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания. И мы возьмем ваши прогнозы и пойдем бодать предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Иван, здравствуйте, здравствуйте. Идет нормальная напряженная борьба. Ваши прогнозы о том, что будут какие-то разгромы, я даже не, мне даже стыдно вспоминать, Иван, об этом, да? Они, естественно, не сбылись. Все идет нормативно. Значит, сейчас идет нейтральная такая полоса, траншейная война, да? Мы отмечали столетие Первой мировой войны. Вот. Ну, а дальше будет великолепное наступление. И, ну, в общем-то, вы сами понимаете, что... Нострадамус, естественно, победит. В общем, все идет очень-очень прилично. Нострадамус, кстати, отыграл блестяще.
Блестяще это в смысле в ничью?
А я вообще не понимаю, Иван, на самом деле, вот мы поставили на Арсенал 3-1, да, вы 2-1. Матч заканчивается 3-0, то есть мы ближе, в общем, к результату. И почему-то нам ничего за это не дается. Вот мне вообще странно, как-то это все происходит. Но я понимаю...
Так вы, знаете, внесите свои предложения в правила.
Да, по-моему, они были правила такими, потом они как-то меняются. Вот ваш тезка тоже, Иван, в 19 веке, Крылов, он басни писал. Ну, вы, наверное, не помните, он в футбол не играл.
Да, конечно. Нет.
Да, вот он писал, что вот у сильного всегда бессильный виноват. Вот такого типа там... Волк, ну, вы не помните, там, к ручью пошел, и, в общем, там, передряга вышла. Я о том, что, конечно, нам сложно, потому что у вас все карты, весь ресурс и правила все время здесь, там. Вот мне кажется, что мы в прошлом туре выиграли. Вот, а так ничья на то было, в общем, непонятно. Но мы дух не теряем. Я не к тому, я не прибедняюсь, не жалуюсь, нет. Мы понимаем, что работать приходится в сложной обстановке, радиоактивной. Но мы выиграем, все равно выиграем, Иван.
Угу. Я могу только порекомендовать перечитывать правила тотализатора нашего, которые на блоге все играют. И когда вы их перечитаете, то все с вами будет нормально. У вас прекратятся эти воспаленные вопросы, не весть откуда взявшиеся.
Ну, хорошо.
Я понимаю, что когда из пяти туров ни одного не выигрываешь и чудом уползаешь три раза на ничью, причем, что интересно, что все это происходит строго в нечетных турах. То есть в четных турах вас рвут в клочья, вот, а в нечетных вы там соскакиваете каким-то образом. Так что шестой тур, понятно, чем закончится, за облачным разрывом уже.
Нет, нет, я думаю, так же, как и в прошлом туре ваш прогноз был аналогичный, он не сбылся, естественно. Вот, мы были близки к отгадке матча с Арсеналом, но, как я говорю, что вы там что-то ссылаетесь на якобы правила. Тем не менее, ладно, отставим прошлый тур. Все хорошее, то есть победа Нострадама впереди, а именно в шестом туре.
Нострадама, это неплохо.
Да, да.
Нострадам. Ну, там... Но мне нравится, кстати, можно сократить его, пускай он будет
сокращайте,
Нострадамом.
Сокращайте. Это вам не поможет в шестом туре особенно.
Нострадам. Да, в шестом туре нам, может, и не поможет. У нас, потому что коэффициент 2 стоит на матч Сток-Сити-Ньюкасл.
Так, Сток-Сити-Ньюкасл. И что у вас там в этом матче? Я думаю, вас должен Сток победить.
Да, у нас счет неправильный, вот на мой взгляд. У нас стоит 2-0.
Угу. Ну, вам повезло.
А Сток дома не то, что не выиграл, он обе домашние игры проиграл пока.
Да, поэтому я думаю, что на два мяча он не способен. Но поскольку Ньюкасл, в общем, сейчас не показывает выдающиеся игры, то один мяч Сток все-таки забьет. И так 1-0 Сток победит.
Угу. Ну, у вас что с коэффициентом 2?
Ну, естественно, мы ставим на серьезные матчи. На серьезные матчи, где идут настоящие бои. Поэтому мы едем в Ливерпуль и ставим там с коэффициентом 2.
Так, у нас там коэффициент 5 на эту игру. Так что на настоящие бои ставим мы. По-настоящему.
Ну да. Ну что, у нас ничья 1-1, а у вас?
У нас тоже ничья, но 2-2. Вы будете удивлены. 2-2 с коэффициентом 5. А кто фаворит, по-вашему, Эвертон или Ливерпуль, так в целом?
Конечно, я бы поставил на Ливерпуль.
То есть на ничью вы бы не поставили, в смысле?
Нет. То есть у меня была сначала мысль, что надо ставить на Эвертон, потому что...
И вот я бы поставил на Эвертон.
Не очень мне понятно, но если речь касается денег, то все-таки я бы поставил на Ливерпуль, но уж никак не на ничью, да.
Понял. Ну, у нас будет в следующий раз возможность выяснить, кто из нас прав.
Да.
Так, с коэффициентом 3 у нас снова ничья, которая будет в Эсбромвиче. И мы отметили, что Бернли прилично играет в защите со слабыми командами. Uh-huh. И в Вестбромвиче Бернли не пропустит, но и не забьет. И у нас 0-0 стоит.
Нет, мы хотим порадовать местных болельщиков, потому что, ну что это, нулевая ничья? Это же вообще неинтересно.
Несерьезно.
Один мяч хозяева забьют. 1-0 победа Вестбромвича будет. Так что Бернли тут суждено проиграть.
Uh-huh. Без коэффициента у вас это все.
Да, Иван, без коэффициента, а с коэффициентом 3 мы едем в Сандерленд.
Так.
Я хочу сказать, что сейчас время очень тревожное и неспокойное, и Нистрадамус...
А в Сандерленде будет все спокойно и ничья?
А вообще мирные, коэффициент у него мирный, то есть Нистрадамус еще и работает на все как бы человечество, да, то есть он как бы успокаивает всех, что спокойно, да, да, там тоже ребята, парни такие лихие, но они разойдутся 1-1? Миром 1-1.
Нет у вас коэффициента 3.
Понятно, то есть не только правила у нас меняются, но и, в общем, все за старое, Иван.
Да.
Опять на деревьях там какие-то люди сидят.
Жучки.
В бинокли жучки вот ползают.
Совершенно.
Обидно, но будем работать и в этих условиях. Ну, естественно, и побеждать, не только работать.
Ну, хорошо, коэффициент да. 5 у вас с чем? Вот,
ну, на главное дерби. Опять-таки, я говорю, что мы не размениваемся по мелочам, Иван.
Главное дерби понятно, чем закончится. Арсенал выиграет, вопрос только в счете.
Значит, я еще раз повторяю, что мы настроены на мир, и поэтому Нистрадамус совершенно неожиданно для всех ставит на ничью 1-1.
Жалко, мы не поставили коэффициент сюда. Тут-то точно мы победим в этой паре. У нас 3-0 счет.
Это понятно, да. Но вы же просили по неожиданнее. Вам было скучно, вы говорили, что нет неожиданных результатов, что
я
все
просил вас прекратить сливать с разгромным счетом.
Так мы играем 1-1 тут, 2-2. А если бы не ваши странные правила, которые внеслись неожиданно за день, видимо, до нашей передачи, так вообще мы бы выиграли прошлый тур. Вот. Так что Арсенал, видимо, все-таки получит одно очко. Вот.
Вместе 1-1. С Тоттенхэмом, да.
1-1.
А ваш типа получит 5, я понял.
Да, Нистрадамус вот пятерочку свою заработает.
Да, пятерка это серьезная оценка, тут ничего не скажешь. Ну хорошо, Сергей, через неделю мы с вами будем иметь возможность проверить, кто из нас нажил денег на матче Ливерпуль-Эвертон и с каким счетом выиграл Арсенал у Тоттенхэма. Вот. Вы сколько денег-то поставите на победу Ливерпуля?
Ну, вот сейчас все, что вот в карманах выложу,
поставлю. Я думал, квартиру сразу?
Нет, квартиру пока нет.
Знаете же эту историю, что там надо ставить сначала квартиру, машину, потом жену, а потом квартиру.
В такой странная последовательность. Странная.
Именно в такой, да. Ну, то что есть... самое дорогое? Это ж явно квартира, да?
Ну, да.
Ну, была история реальная в Уганде, где человек поставил там дом вместе со всеми домочадцами и проиграл его. И их пришли выгонять всех и выгнали. Ну, то есть вы пока нет?
Нет, я еще к этому пока
не готов. Живете не в Уганде пока?
Нет, нет, все-таки севернее.
Ну, хорошо. Ладно, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Увидимся на следующей неделе, а на сегодня это все. С вами был Иван Меркурьев, и как быть непобедимыми, знаем по-прежнему только мы.